Исторический календарь.
29 октября 1888 года у железнодорожной станции Борки недалеко от Харькова произошло крушение императорского поезда, в котором Александр III с женой и детьми возвращался после отдыха в Крыму. Погибло 20 человек, но сам император и члены его семьи не пострадали. В момент крушения поезда Александр III с женой и детьми находился в вагоне-столовой. Стоявшие в дверях камер лакеи погибли. Остальных, бывших в вагоне, спасло только то, что крыша при падении одним концом уперлась в колесные пары. Образовалось небольшое треугольное пространство. И тогда император, обладавший богатырской силой, приподнял тяжелейшую вагонную крышу и несколько минут, словно атлант, держал ее на своих плечах и спине, пока все его близкие и слуги не выбрались наружу и не оказались в безопасности. Золотой портсигар, бывший у Александра III в заднем кармане, сплющился в лепешку. Впрочем, для него это не обошлось без последствий. Через 6 лет еще не старый и всегда оказавшийся крепким царь занемог и скончался. Доктора указывали, что смерть была следствием колоссального перенапряжения сил во время катастрофы в Борках. Как выяснила специальная комиссия, крушение поезда произошло из-за плохого состояния пути и повышенной скорости поезда. Царский поезд был намного тяжелее обычного – и должен был ехать со скоростью не более 37 верст в час. На деле же он шел со скоростью под 70. Крушение в Борках имело еще и далеко идущие политические последствия. Ранняя и скоропостижная кончина Александра III была полной неожиданностью. Николай II, наследовавший престол отца, был не готов нести бремя власти. Это признавали даже члены императорского дома. 29 октября 1922 года в крестьянской семье Чухоломского уезда Костромской губернии родился философ-писатель Александр Александрович Зиновьев. Участник войны, антисталинист и вообще критик советского строя, позднее противник глобализации. В 1978 году был выслан из СССР и лишен гражданства. Вернулся в Россию в 1999. Зиновьев – автор таких книг, как «Зияющие высоты», «Записки ночного сторожа», «Гомо советикус», «Катастройка», «Глобальный человейник», «Русская трагедия». Самым опасным для общества Зиновьев считал идеологию. Она служит власти и формирует миропонимание человека о самом себе, об обществе и внешнем мире. Идеология заставляет человека играть в социальную игру, лишая его критического мышления. Она – антипод логического и научного мышления. Но человечество не может обойтись без идеологии. Она есть неустранимый элемент больших человеческих объединений. Советское общество Зиновьев считал первым полностью подчиненным идеологии. Однако он говорил, коммунизм и западнизм всего лишь представляют собой две разновидности массового общества 20 века, маркирующие окончание человеческой истории. Мир движется к упрощению. Следующий этап личностной деградации – возникновение компьютера и интернета – цивилизация превращается в имитацию, в один большой интернет, бесконечно перерабатывающий одни и те же данные. Будущее общества глобального человейника напоминает советский коммунизм. Человек обезличивается, превращается в функцию, полуробота. Человеческие отношения заменяются виртуальными. Зиновьева, по его мыслям, вполне можно назвать оптимистом, своеобразным. Пессимист говорит «все плохо», а оптимист типа Зиновьева с радостью возражает «а будет еще хуже». Он говорил «России нанесли смертельный удар в конце прошлого, начале нынешнего столетия. Сейчас ее направили на путь деградации и в конечном счете полного исчезновения. из бытия, из человеческой истории. Однако Павел Павлович Рябушинский, предприниматель и миллионер, в свое время верно заметил: «Мы все время говорим, что страна стоит перед пропастью. Но переберите историю. Нет такого дня, чтобы Россия не стояла перед пропастью. И все стоит. Может, это потому, что Россия сильнее самой истории?» А сам Зиновьев любил повторять свой фронтовой девиз: «Положение безнадежное, мы окружены. Поэтому вперед, на прорыв». 29 октября 1923 года Турецкое Великое Национальное Собрание приняло поправки к Конституции и провозгласило Турцию первой на Ближнем и Среднем Востоке республикой. Ее президентом был избран Мустафа Кемаль, получивший новое имя Ататюрк, что означает «отец турок». Несмотря на свой деспотизм, пристрастие к спиртному и многочисленные скандалы в личной жизни, Ататюрк, открывший Турцию Западу, до сих пор крайне популярен в народе. Хотя примечательна оценка, которую дал Ататюрку Гитлер. Фюрер считал турецкого лидера яркой звездой в темные дни 20-х годов. В 1938 году Гитлер писал: «Ататюрк был первым, кто показал возможность мобилизации и восстановления ресурсов, потерянных страной. В этом отношении он был учителем. Муссолини был первым, а я его вторым учеником». 29 октября 1922 года открылся Театр революции, ныне Московский академический театр имени Маяковского. На его сцене в начале 20-х годов ставил спектакли Всеволод Мейерхольд, режиссер, создатель актерской системы, получившей название «биомеханика». Мейерхольд критиковал предложенный Станиславским метод переживания, когда актер идет к роли изнутри, и настаивал на обратном пути – от внешнего идти к внутреннему содержанию роли. Тогда новаторство Мейерхольда многие не восприняли, хотя ныне мейерхольдовские приемы используются вовсю. Окончил он плохо, в 1940 году режиссера расстреляли, хотя он мог и избежать этой участи. Актер-эмигрант Михаил Чехов вспоминал встречу с Мейерхольдом в Берлине во время гастроли его театра. Чехов говорил: «Я старался передать ему мои чувства, скорее предчувствия об его страшном конце, если он вернется в Советский Союз». Он слушал молча, спокойно и грустно ответил: «С гимназических лет в душе моей я носил революцию и всегда в крайних максималистских ее формах. Я знаю, вы правы, мой конец будет таким, как вы говорите, но в Советский Союз я вернусь». На вопрос мой «зачем?» он ответил: «Из честности». Ильф и Петров, рассказывая в «12 стульях» о театре «Колумба», имели в виду именно постановки Мейерхольда. Режиссер, так сказать, осовременил «Ревизора», «Горе от ума», «Лес», «Даму с камелиями». Газеты писали об этих спектаклях с недоумением, иронией, а позднее откровенно ругали. Воробьянинов, привыкший к классической интерпретации «Женитьбы», был удивлен. Подколесин возопил: «Степан!» Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки эсмарха загремели. Но так как Степан, стоявший тут же и одетый в барсовую шкуру, не откликался, Подколесин трагически спросил: «Что же ты молчишь, как Лига наций?» «Очень-то я Чемберлена испужался», — ответил Степан, почесывая барсовую шкуру. «Ну что, шьет портной сюртук?» Прыжок, удар по кружкам. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил: «Шьет». Оркестр сыграл попурри из «Чио-Чио-Сан». В это время Степан стоял на руках, лицо его залилось краской. «А что?» – спросил Подколесин. «Не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?» Степан, который к тому времени уже сидел в оркестре и обнимал дирижера, ответил: «Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?» «А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?» «Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить элементы?» После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина: «Граждане, не волнуйтесь, свет потушили нарочно, по ходу действа. Этого требует вещественное оформление». Публика покорилась, а свет так и не зажигался до конца акта.